Беф Роган наносит визит. Беверли рассеянно шагала по главной улице от таунхауса, куда забежала, чтобы переодеться в синие джинсы и ярко-желтую блузку. Она не думала о том, куда идет. Думала вот о чем. «Волосы твои, жаркие угли зимой. Хочу в них сгореть». Она спрятала полученную открытку в нижнем ящике комода под стопкой белья. Ее мать, наверное, открытку видела, но это значение не имело. Самое главное, отец в этот ящик никогда не заглядывал. Если бы он нашел открытку, то посмотрел бы на нее яркими, почти что дружелюбными глазами, взгляд которых парализовывал ее, и спросил бы самым дружелюбным тоном.
«Ты делала что-то такое, чего делать тебе не следовало, Беф. Ты что-то делала с каким-то мальчиком?»
И ответь она «да» или ответь она «нет», последовал бы быстрый удар, такой быстрый и сильный, что сначала она бы даже не почувствовала боли. Проходило несколько секунд, прежде чем пустота вместе удара исчезала и ее заполняла боль. А потом голос отца, такой же дружелюбный, добавил бы:
«Беверли, иногда ты меня очень тревожишь. Очень тревожишь. Ты должна повзрослеть. Или это не так?»
Ее отец до сих пор мог жить в Дерри. Жил здесь, когда в последний раз дал о себе знать, но это произошло... Сколько прошло лет? 10? Задолго до того, как она вышла за Тома. Она получила от него открытку, не простенькую почтовую открытку, как со стихотворением, а цветную, с изображением отвратительной пластмассовой статуи Пола Баньяна, которая высилась перед городским центром. Статую поставили в 50-х годах, она стала одним из символов ее детства, но открытка отца не вызвала у нее ни ностальгии, ни воспоминаний. С тем же успехом он мог прислать открытку с вратами на запад в Сент-Луисе или мостом «Золотые ворота» в Сан-Франциско.
«Надеюсь, дела у тебя идут хорошо, и ты в полном здравии», — написал он. «Надеюсь, ты пришлешь мне что-нибудь, если сможешь, потому что я располагаю немногим. Я люблю тебя, Беви, папа».
Он действительно ее любил, и каким-то образом, полагала она, из-за его любви она по уши втюрилась в Билла Денбра тем долгим летом 58-го года, потому что из всех мальчишек именно Билл демонстрировал силу, которую она ассоциировала с отцом, но при этом совсем другую силу, ту, что прислушивалась к мнению других. По глазам и поступкам Билла она видела. Он не верит, что беспокойство за близких, которое не оставляло отца, — единственная причина, оправдывающая применение силы. Словно люди — домашние любимцы, которых нужно баловать и наказывать. Как бы то ни было, к концу их первой встречи полным составом в июле того года, встречи, на которой Билл, не прилагая к тому усилий, стал их безоговорочным лидером, она безумно любила его. И назвать ее чувство обычной влюбленностью школьницы — все равно, что назвать Роллс-Ройс транспортным средством с четырьмя колесами, чем-то вроде телеги для перевозки сена. Она не краснела, когда видела его, обходилась и без визгливого смеха, не писала его имя на деревьях мелом или чернилами на мосту поцелуев. Просто все время жила с его образом в сердце, ощущая сладкую, мучительную, душевную боль. Она бы умерла ради него. И вполне естественно полагала она, что ей хотелось верить, будто именно Билл прислал это любовное стихотворение. Но она никогда не заходила так далеко, чтобы действительно себя в этом убедить. И потом, в какой-то момент, разве автор не открылся ей? Да, Бен ей все сказал, но сейчас не вспомнила бы, даже если бы от этого зависела ее жизнь, когда и при каких обстоятельствах он сказал ей об этом вслух. И хотя свою любовь к ней он скрывал почти так же хорошо, как она — любовь к Биллу.
«Но ты сказала ему, Беви, ты сказала ему, что любишь».
Любовь эта не вызвала бы сомнений у любого внимательного и доброго человека. Она проявлялась в том, как тщательно он сохранял с ней дистанцию, В том, как менялось его дыхание, когда она касалась его кисти или предплечья. В том, как он одевался, зная, что увидит ее. Милый, нежный, толстый Бен. Как-то он разрушился, этот сложный доподростковый треугольник. Но как именно, она по-прежнему вспомнить не могла. Среди многого другого. Кажется, Бен признался, что сочинил и отослал ей то маленькое любовное стихотворение. Кажется, она призналась Биллу в своей любви и пообещала любить его вечно. И каким-то образом два эти признания помогли спасти их всех. Или не помогли. Она не помнила. Эти воспоминания, или воспоминания о воспоминаниях, так, пожалуй, правильнее, казались вершинами островов, точнее, выступами одного кораллового рифа, поднимающегося над водой, не отдельные, а соединенные на глубине воедино. И однако, когда она пыталась нырнуть, чтобы увидеть остальное, перед мысленным взором возникал какой-то безумный образ. Скворцы, которые каждую весну возвращались в Новую Англию, сидящие на телефонных проводах, на деревьях, на крышах домов, ссорящиеся из-за места и наполняющие воздух конца марта пронзительными криками. Образ этот вновь и вновь приходил к ней, чуждый и тревожащий, как сильный луч радиомаяка, забивающий сигнал, который ты действительно хочешь поймать. Беверли испытала шок, осознав, что стоит перед прачечной самообслуживания «Клин Клоуз», куда она, Стэн Урис, Бен и Эдди отнесли тряпки в тот день в конце июня. Тряпки, запачканные кровью, которую могли видеть только они. Увидела, что окна в высохшей мыльной пене, а на двери висит табличка с надписью от руки «Продается владельцам». Найдя участок, свободный от пены, Беверли заглянула в прачечную. Увидела пустое помещение с более светлыми квадратами на грязных желтых стенах. Там стояли стиральные машины.
«Я иду домой», — в ужасе подумала она, но все равно продолжила путь.
Этот район не сильно изменился. Спилили еще несколько деревьев, возможно, вязов, пораженных болезнью. Дома стали более обшарпанными. Разбитые окна встречались чаще, чем в ее детстве. Некоторые дыры закрыли картоном, а другие — нет. Вскоре она стояла перед многоквартирным домом номер 127 по нижней главной улице. Никуда за годы ее многолетнего отсутствия он не делся. Облупившаяся белая краска, которую она помнила, стала облупившейся шоколадно-коричневой краской, но в том, что это дом, где она жила, сомневаться не приходилось. Это окно их кухни, а то — ее спальни.
«Джим Дойен, уйди с той дороги! Уйди немедленно, или ты хочешь, чтобы тебя сбила машина, и ты умер?»
Беверли пробрала дрожь, она скрестила руки на груди, обхватив локти ладонями. Отец мог еще жить здесь. Да, мог. Он переехал бы только в случае крайней необходимости.
«Просто подойди к подъезду, Беверли. Посмотри на почтовые ящики. Три ящика на три квартиры. И если на одном фамилия Марш, ты сможешь нажать звонок. И очень скоро раздастся шуршание шлепанцев в коридоре, дверь откроется, и ты увидишь его, мужчину, сперма которого сделала тебя рыжеволосой и левшой и дала тебе способность рисовать. Помнишь, как он раньше рисовал? Он мог нарисовать все, что хотел, если у него возникало такое желание. Но возникало оно нечасто. Думаю, у него было слишком много поводов для тревоги. А если все-таки возникало, ты сидела часами и наблюдала, пока он рисовал кошек и собак, и лошадей, и коров с муф, поднимающихся от морды пузырях.